Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о старой Москве. Что это, как ее сохранять? Ну, действительно, с одной стороны, былое, с другой стороны, нравы. Наш гость – историк Москвы, журналист Олег Фочкин. Олег Вячеславович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Свои вопросы, соображения и, может быть, предложения, как лучше нам сохранять нашу любимую Москву с точки зрения архитектуры, зданий и вообще, так сказать, инфраструктуры. Телефон прямого эфира 8-495-232-15-59. Сообщение на WhatsApp номер 7-903-170-63-63. И наш смс-портал с коротким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. Но ведь действительно, с одной стороны, да, все ездим, когда мы куда-то, да, то мы ищем старины, каких-то достопримечательностей. В первую очередь, любой город для туриста интересен именно этим. Но в городе надо жить, это живой организм, он развивается. И понятно, что мумифицировать невозможно. Хотя, может быть, мы и такой вариант рассмотрим. Время у нас для этого есть. Для начала, вот, существует какая-то объективная картина и понимание того, что такое старая Москва?
Ну, знаете, вот сейчас... Мосгорнаследие создает реестр тех объектов, которые являются объектами культурного наследия, либо зданиями, которые представляют огромный исторический интерес для города. Ожидается, что к началу 2021 года этот реестр будет полностью готов. На данный момент в этот реестр входит около 7 тысяч зданий. Конечно, этими зданиями не ограничивается то историческое архитектурное наследие, которое есть в городе. Некоторые здания не входят в реестр, не являются, скажем так, теми зданиями, которые охраняются, и в них происходят переделки. Ну, например, у нас сейчас очень активно сохраняется конструктивизм, мы это прекрасно знаем, и за последний год, ну, наверное, порядка 10 зданий стали объектами культурного наследия.
Ну, вот конструктивизм, это советская эпоха, был текущий момент, это новое время, и еще 50 лет назад, понятное дело, это не воспринималось как элемент старой Москвы, как культурно-архитектурное наследие именно, да, то есть с годами-то. Вот какой-то, может быть, временной есть показатель или вот значение архитектурного стиля? Вот сказали, я это запомнил, огромный исторический интерес, а просто исторический интерес, и уже в реестр не попадешь?
К сожалению, да. На самом деле, наверное, очень много зависит от тех, кто в этих домах живет и понимает, где он живет. Да? Потому что, ну, например, если мы берем здание, за которое сейчас очень активно борется в Басманном тупике эпохи конструктивизма, мало того, что ребята написали книжку о своем доме, у них есть музейчик дома, и туда будут экскурсии, и очень заботятся о том, чтобы он остался таким, какой он есть.
Но это вот к тому, что я обозначил, что через тему музеизации, через тему,
совершенно
так сказать,
верно,
того,
они
что
там живут.
Это некая
охранная
грамота, но при этом, да, очень важное обстоятельство, это жилой дом. А раз это жилой дом, то в нем каждые 25 лет надо проводить капитальный ремонт, проводить обновление. Вот, наверное, это мы сплошь и рядом, так сказать, слышим эти кейсы, случаи конфликтные и печальные, когда вот начинают, нашелся инвестор, слава богу, начал ремонтировать дом, а в процессе этого, так сказать, ремонта дом сгорел.
Ну, фактически каждую неделю по сообщениям Мосгорнаследия мы видим, что они не просто смотрят за тем, что происходит, но и наказывают тех, кто... берется за такую, скажем так, в кавычках, реставрацию, которая приводит к ужасным последствиям. Не всегда удается спасти, не всегда вовремя они успевают что-либо сделать, но работа ведется, причем работа ведется не только чиновниками, но и просто общественностью, волонтерами, кем угодно. И это очень важный момент, потому что это люди, которые понимают, что они спасают. Беда в том, что, конечно, за всем следить невозможно, и беда в том, что действительно, вот, прежде всего, сами жители не всегда понимают. Есть такой пример, свежий совсем. На этой неделе на Плющихе мы лишились одного из уникальных окон эпохи модерна, который входил, можно сказать, в десятку самых известных, самых красивых окон города. Местные жители просто заменили в подъезде огромное это окно, красивое очень, заменили на пластиковое. Как им показалось, так лучше, удобнее и так далее. Наверное, сейчас пластик у нас входит в каждый дом, и жителям это удобно там, и защищает, но, с другой стороны, если грамотно сделать ту же самую столярку, если обратиться к той же Мосгорнаследию, к реставраторам, это окно можно было бы не просто сохранить, а сделать его таким, чтобы оно стало еще более привлекательным.
Ну вот, это вопрос отношения со стороны. Мы совершенно ходили, верно. Вы ходили, я ходил мимо этого окна, понимали его значимость, но мы никоим образом не предполагаем, так сказать, копеечку собрать друг с дружки, вот там горожане прохожие, а для кого-то это дует просто или, в общем-то, ну, пора менять.
Ну, вот для этого
вопрос
есть...
собственности здесь уже, так сказать, всплывает. Да? Кому,
вот не только о собственности. Вправе, если мы говорим, что это объект, который является историческим, который является объектом культурного наследия, то за ним следят и представители Мосгорнаследия, и представители общественных организаций, типа того же Архнадзора. Да, да? И в конце концов, когда идет вопрос о благоустройстве либо о ремонте здания, это все тоже решается через местных депутатов и так далее, которые тоже...
Но по мере возникновения вот случаев, как правило, печальных, которые, как правило, уже назад не вернешь, а существует ли какой-то вот порядок заранее определенный пользования или владения, но с обременениями, с ограничениями, значит, для собственника коллективного, я не знаю, там, любого ведомственного или частного, как вариант. Вот это же должно быть система изначально существовать. Да, мил человек, спасибо тебе, что ты тут живешь, но, знаете, окна вот тогда только по согласованию.
Так и есть, на самом деле. Вот, понимаете, вот, у меня дом, скажем так, постконструктивистской эпохи, переходный период, 34-й год. И дом сам по себе уникальный, но, к сожалению, до сих пор не входит в число градообразующих там, и так далее. Хотя дом уникальный, в нем жил Николай Кузнецов, там мемориальная доска висит и так далее. Ну, вот в этом году поставили пластиковые окна в подъездах. Хорошо это или плохо? Для жителей, наверное, хорошо. Хотя про качество я не буду говорить. А вопрос в том, что, естественно, вид у дома поменялся. Наверное, можно было бы оставить хорошие деревянные окна. Это было бы дороже, несомненно. Но никто же не спрашивал, хотят ли жители, не хотят ли жители, готовы они платить, не готовы платить и так далее. Эти вещи все нужно проговаривать. Проговаривать с управой, проговаривать с жилищной комиссией, проговаривать с тем жилищником, который вас обслуживает, проговаривать с местными депутатами, там, со старшим дома и так далее. Тогда эти вопросы можно решать.
Олег, я так понял, что если даже вы, человек не последний в решении этих вопросов, так сказать, остались в стороне от окон в вашем доме, это решение, то чему же мы призываем всех остальных? Потому что тут, знаете, вот поставили камеру, и все, вот с дорожным движением сколько... Пример из параллельной реальности автомобильно-дорожной, да, и там уже от этого все и пляшет, так сказать. Штрафы и наказания, преступления и наказания такое.
Ну, скажем так, примерно, не самое удачное, потому что там тоже есть и спорные моменты, есть и ложные камеры, там тоже далеко не все так, как нам бы хотелось на самом деле. И я знаю случаи, когда у человека бывает там по 60 штрафов за месяц, но ничего не меняется, другая история совсем. Здесь я почему сказал, что объектом не является. То есть мы можем кричать, но поскольку это не объект культурного наследия, мы ничего в этом доме сделать не могли. Если бы он встал под охрану, тогда была бы другая ситуация. Как это происходит во многих других домах, в том числе и эпохи конструктивизма. Я уже не говорю про более ранние варианты. А у нас, например, был прошлогодний пример на Покровке, когда в усадьбе Голицыных ее выставили на торги, и появился покупатель и начал там ремонт. Через некоторое время пришел сигнал о том, что, собственно говоря, здание это портит. Весь второй этаж он портит. И здание отобрали. И оштрафовали, и отобрали. И сейчас выставляется заново на торги, и такого, естественно, дальше не будет.
Ну вот архинспекция в обычных городах там за границей, где люди живут в основном в своем собственном, так сказать, доме одно- или двухэтажном, там сплошь и рядом свое время слышал эти разговоры, а как согласование? А это надо, значит, вызывать инспектора. То есть там даже в собственном доме, который не представляет огромной исторической ценности, ничего особенно поменять ни снутри, ни снаружи нельзя. Так вот, может быть, здесь на торги выставили, нашелся покупатель, а весь процесс реконструкции проходит под надзором, почти не ждать, когда что-то начнут нарушать.
Так должно быть. Вы же прекрасно понимаете, бывает, что инспекторов, да, которые за этим должны следить, достаточно мало, скажем так, да, и они не могут в каждом доме сидеть постоянно.
Вот вы отвергли мой пример с дорогами, с транспортом, с ГАИ. Вот сколько угодно чего можно услышать на эту тему, но о недостатке этих инспекторов дорожно-транспортной инспекции, ГАИ и так далее, это не вопрос. Сколько надо, столько и будет.
Ну, там прибыль другая, скажем так, ежедневная.
Ну, так вот, мы уже вторгаемся совершенно в обратные, так сказать, вещи, в такие империи. Так, а может быть, здесь-то и для начала, как бы, так сказать, лишь бы сохранить памятники огромного исторического значения, может быть, это
понятие,
будет
либо стимул. Сохранить очень обтекаемо, понимаете? Вопрос в том, что в итоге сохранится. Но вот вам другой пример. Рядом со мной есть старый деревянный домик, в котором находилась школа, в которой учились рабочие табачной фабрики Бестанжогла. Домик построенный в середине 19 века. Он претерпевал много изменений. Там находился ЖЭК, он два раза горел там, и так далее. Но по нему видно было, что это старый дом. В прошлом году его купили. И так получилось, что дом вдруг оказался по всем документам не 1861 года постройки, а 1951 года постройки.
То есть он не попал в реестр. Ну, это подлог, очевидно.
Естественно, подлог. И дом построили фактически заново. То есть там осталась чугунная лестница и козырек. Все остальное — это такой финский красивый домик, если бы не знать, что там было изначально.
И вот этот подлог, он наводит на мысль, что те люди, которые эти бумажки читали по долгу службы, они каким-то образом были заинтересованы
если
в том,
читали,
чтобы он стал
до
1951 года.
Это большая
постройки.
Беда, на самом деле. Такие вещи существуют тоже сплошь и рядом. А есть случаи, когда действительно дом спасается. Вот смотрите, другой пример. Это, конечно, объект промышленного наследия, с одной стороны. С другой стороны, за ними сейчас тоже очень внимательно следят. Я в силу обстоятельств в течение всего этого года очень активно занимаюсь устройством мероприятий в бывшем круговом паровозном депо Николаевской железной дороги, который построил Константин Тон. Напомню, что это автор Оружейной палаты, Большого Кремлевского дворца, Храма Христа Спасителя, собственно, вокзала Ленинградского, изначально Николаевского и так далее. Так вот, уникальное здание, оно в Москве единственное. Больше круговых депо железнодорожных в городе нет вообще. Да и, собственно говоря, их не так много по всей стране осталось. В 2011 году его хотели вообще сломать. Тогдашнее руководство РЖД считало, что оно мешает строительству дороги Москва-Крюково. Слава богу, отстояли. С 13 по 16 год там шла реставрация. Я не буду говорить о ее качестве, это отдельная история. Но, тем не менее, здание целое, оно привлекает внимание, когда вы едете в сторону Питера или, наоборот, возвращаетесь в Москву, вы в это здание взглядом обязательно упираетесь. Красивая круглая крыша зеленая, там, да, кирпичная кладка вот самого здания, стеклянные окна огромные совершенно, как витражи такие. Ну, купол это вообще уникальный, там 26 метров высотой, и, конечно, очень красиво. Здание находится в аренде после реставрации. Вопросами приспособления, утверждения приспособления от и до занимается Мосгорнаследие. За каждый чих, за каждый шаг арендаторы отвечают. Постоянно приходят комиссии и инспектора, которые смотрят, что и как происходит. И действительно все делается так, как необходимо.
Вот возникает мысль, почему вот эта тема, эта ситуация, эта проблема, она крутится вокруг того, что кто-то со стороны понимает и осознает значение и говорит, как это хорошо, если это будет сохранено, а те, кто этим пользуется и от кого зависит, чтобы это было сохранено, они как дети малые норовят все разрушить и уничтожить. Ну вот.
Ну, они тоже стремятся к чему-то своему хорошему. Наверное, у нас просто у всех разные критерии понимания красоты. Это тоже очень немаловажный фактор. Это зависит и от восприятия мира, и от того, что человек хочет, и понимает ли он, что будет после, скажем, всего этого дела?
Ну, вряд ли. Это не эстетического характера проблемы и споры. Тут нас уже спрашивают, снос гостиницы «Москва», вандализм, новоделка ужасна. Мы, кстати говоря, о теме новоделов-то тоже хотели поговорить, насколько это вот...
Ну, обязательно вообще... поговорим, конечно, потому что тема новоделов существует, и... Опять же, это разные подходы в разных странах. Вот мы с вами предварительно, когда обсуждали эти вопросы, мы говорили о Китае, потому что, когда все приезжают в Китай, все восхищаются той стариной, которая там есть, теми памятниками, которые существуют там с 15 века, с 10 века и так далее. Очень многие из тех объектов, которыми мы восхищаемся, это новоделы. Китайцы к этому подходят очень просто. Но если мы построили... полную копию того, что было. Какая разница, когда это построено? Вы же восхищаетесь не тем, когда это построено, а тем, что построено. Да? Вот такой подход тоже существует. Это касается, например, знаменитых ворот, которые стоят в Пекине, в том месте, где как раз императоры отплывали по каналу на отдых. Там, да? Или как Марко Поло отплывал, собственно говоря, как раз по этому каналу. Во время восстания Хэтуани, когда силы коалиции брали Пекин, английские пушки... расстреляли просто вдоль и поперек. И эти ворота, и многие другие объекты культурного наследия, они просто не оставили камня на камне в прямом смысле. И фотографии всего этого дела есть. Сейчас нам показывают эти ворота как, собственно говоря, древние, и мы этим восхищаемся и говорим, как это здорово. Наверное, такой подход тоже имеет место быть. Или когда мы приезжаем в какие-нибудь западные страны, мы видим прекрасные фасады, да, как в свое время Дикюсин говорил, что Россия страна фасадов. То же самое мы видим зачастую и на Западе. Фасады есть, а когда заходим внутрь, там, собственно говоря, от начинки-то ничего не осталось.
Так может быть, это-то как раз и то, что нужно. С одной стороны, дом живет, в нем живут, но, знаете, удобство во дворе, как в 18 веке, это уже как-то слишком жестоко.
То есть, понятно, что... удобства в 18 веке были во дворе, начнем с этого. Во-вторых, на самом деле, очень много зависит действительно, что мы хотим увидеть внутри, на что мы сами готовы. Если мы хотим увидеть действительно памятник, да, наверное, и необходимо делать какие-то компромиссы. Но, извините, когда вы заходите, вы восхищаетесь, там, не знаю, латунными ручками, там, той самой столяркой, вы восхищаетесь лепниной потолков и так далее. Если вы зайдете и у вас будет эффект обманутого ожидания, хорошо это или плохо?
Ну, мы же, напоминаю, говорим на примере Москвы, о старых домах. Вот конструктивизм, это как бы вот по определению что-то новое, там, рвущееся в будущее, а тоже на круг 100 лет скоро будет этим домам уже старина. Поэтому, значит, их и сохранять, но и пользоваться ими, тем более они-то все прикладное значение имеют.
Мы же с вами видим сейчас, что происходит с домом наркомфина, да, его реставрируют, его делают, восстанавливают, каким он был, но в то же время не забывают о приспособлении там, да? Или Николаевский дом-самолет на бывшей улице Орджоникидзе, который был и остался общежитием. Конечно, это не те каморки, которые были там, когда его только построили. Это уже вполне такое красивое современное общежитие. Но основа вся осталась. То есть я еще раз повторю, что должен быть компромисс во всех этих вопросах. Да, мы понимаем, куда мы заходим, как это выглядит. Есть споры, несомненно. Если вот я сказал про этот дом-самолет. Например, когда дом построили, там лифта не было. Там была вот эта вот лестница, как часто строят конструктивисты, большая, красивая, там в форме бабочки там, и так далее. Лифта не было. Сейчас, когда шла реставрация, лифт построили. И идут споры, а надо ли это было делать, не нарушено ли таким образом...
Я думаю, большинство будет за лифт.
Я тоже так думаю. Коллега. Более того, ссылаются на, собственно, Николаева, который был при начале реставрации, еще поскольку длился один десяток лет, и он как раз говорил, что они изначально хотели сделать лифт, и он, в принципе, не возражал.
На круг в массовом измерении, вот старый там немецкий провинциальный город, мини-отель в четырехэтажном там, или даже трехэтажном домике на Ратушной площади, там снаружи это все вот конфетка, прям как вот из...
Как и было, скажем,
сказка,
да.
Так сказать, Андерсона, да, все. А внутри, в том числе и лифт, и все современно, и все довольны. Вот это его величество, компромисс, по-моему, самый
нужный. Ну, тут важно не переборщить, да, чтобы и компромисс был, с одной стороны, и в то же время, чтобы это все было в меру, скажем так. Потому что ну, вот, очень часто говорят, ну как в этом здании, вот, извините, тема важная, не было санузла, не было туалета, туалет был на улице. Ну, наверное, сейчас нужно думать о том, что мы живем в другое время, и это необходимый какой-то аспект, и нужно просто подумать, как это делать.
Вот, в принципе, это всегда и везде можно сделать, это возможно. Потому что конечно, ну, мы, конечно, обсуждаем общественность только те случаи, когда в результате такой вот экстра-ультра-радикального ремонта, значит, все вычищено вплоть до несущих стен, и в результате там вообще дом рушится. А вот, возвращаясь к гостинице «Москва», вандализм там и прочее, и так далее, фасад-то воспроизведен, он не претерпел изменений?
Фасад, да, а вот начинка, к сожалению, изменилась очень во многом. И многого там не достает, на самом деле. У меня была смешная ситуация в прошлом году, когда мы по просьбе Мосгорнаследия делали тексты для сайта «Узнай Москву», достаточно популярного, да, который, естественно, делает и город, и все остальное. И одна из задач была описать и сделать фотографии мозаичного полу в гостинице «Москва», который существовал еще со времен постройки, и его сохранили. Мы 2 недели искали, где же это полу находится, никто в гостинице не знал, где оно есть. Это хорошо или плохо? Наверное, не очень хорошо.
А вот вы знали, что оно в принципе есть,
что да? Что в принципе есть,
а
да.
А вот, ну, вот как-то вот все вот тема какой-то бесхозности, тема того, что вот как-то вот вдруг все проснулись и возвращаются с разной степенью интереса и активного участия к тому, что было пеленой забвения, как, каким-то образом покрыто. У нас не существует вот культуры ведения, так сказать, истории, ну, таких вот зданий, не каждого, конечно, в которых вот что-то это есть. Вот кто-то крайний, вы часто произносите Госкомнадзор, Архнадзор.
Как ну, я вам говорю, сейчас создается реестр, и, в принципе, он существует как таковой, тех объектов культурного наследия, которые существуют. Но вы же видите, например, если даже мы сейчас возьмем ту реконструкцию, реставрацию, которая происходит в ДНХ, сколько открытий оно нам приносит. Да, это и картины, и горельефы, и барельефы, и мозаики, которые тут открываются, которые думали, что никогда уже не существует.
Архитектура малых форм, там через детали, это быт и нравы эпохи, и вообще картины эпохи воссоздаются. Может быть, даже надо подчеркнуть, что именно это и имеет ценность, как то окно,
конечно,
на Плющихе, к сожалению,
конечно,
утраченное.
Конечно. Без деталей ничего не бывает.
Вот, а говоря о новоделе, ведь это же гостиница «Москва» не единственный пример, и тоже речь идет о сравнительно новом здании, построенном там
конечно.
В 30-е годы.
Ну, вы знаете, я бы тут, наверное, еще привел другой пример. Пример ресторана «Арагви», который сейчас, к сожалению, закрылся, и я очень надеюсь, что там все-таки ситуация изменится в лучшую сторону. Но это сочетание как раз разных эпох, которые уместились все вместе, да, это и старые палаты, это и остатки гостиницы «Дрезден», и, в конце концов, тот самый сталинский ампир, в который это все вместе вписалось.
Вот сколько примеров того, когда строят заново и пытаются стилизовать подо что-то, или под какой-то стиль, под какую-то эпоху, и иногда это получается, чаще нет, как мне кажется. А тут задача проще гораздо, ну, сохранить то, что есть.
Да, совершенно верно. Это кажется, что проще. Потому что зачастую очень многое зависит от того, из чего это делается. Это слишком дорогостоящие какие-то элементы.
Вот, там уже дорогостоящие несколько раз в нашем разговоре прозвучало. И вот через несколько минут сейчас мы сделаем паузу в разговоре. Мы вернемся к тому, почему это дорогостоящее, никому не хочется на этом заработать.
Да, конечно.
Продолжаем разговор о старой Москве, что это такое, как и лучше ее сохранять. У нас в гостях историк Москвы и журналист Олег Фочкин, сторонник компромисса в этом вопросе, хотя вот об этом, наверное, надо будет подробнее поговорить и разобраться. Есть, тут Ленин вспомнился, есть компромиссы, как говорил, и компромиссы, говорил. Вот. Короче, значит, для начала, в продолжении, вопрос такой. Вы говорили о наличии реестра зданий, представляющих огромный исторический интерес, 7 тысяч наименований. А сколько всего в Москве зданий? Я вот так что-то...
Знаете, я вам не скажу. Это,
я
это
где-то встречал
вопрос.
Цифру 35 тысяч домов, но она...
Мне кажется, что уже сейчас гораздо больше, на самом деле, да. Это...
Потому что 7 тысяч – это достаточно большое число.
Ну, несомненно, но и город-то старый.
Вот, и поэтому, значит, мы все об отдельных и вопиющих, и там характерных примерах говорили до этого, а такую мысль очевидную, что все же живо в ансамбле, когда это стоит бок о бок, и тогда что-то новое, значит, торчащее вопиет, да, так сказать, и, соответственно, что-то единственным оставшиеся среди нового тоже выглядит нелепо, так сказать, и просится...
Не то чтобы нелепо, скорее оно
обречено,
просто вызывает,
да,
жалость, да, злость, все что угодно, на самом деле, потому что когда мы действительно идем по старым улицам, у нас, к сожалению, в Москве практически не осталось ни одной старой улицы, где было бы сочетание только старого. Наверное, в какой-то степени это крутится и то, что рядом с ними. Наверное, в какой-то степени это некоторые фрагменты, скажем так, Замоскворечья на Пятницкой, Новокузнецкой, опять же, не целиком. Частично это Моросейка, Покровка, там старые Басманные, да, то есть вот эти вот фрагменты, они еще остались более-менее. Все остальное, к сожалению, претерпевает или потерпел уже совершенно жесткие изменения. Времена Лужкова началась точечная застройка, которая как зубы чужеродные, там, стальные и каменные, какие угодно, вгрызались в старые кварталы и превращали их во что-то ужасное, непотребное. Когда вот эти высотные там, 20-40-этажные здания появляются среди маленьких привычных двухэтажных домишек, которые действительно уникальны, которые представляют большой интерес исторический и личностный, какой угодно. Потому что во многих из них жили действительно интересные и известные люди. Это, конечно, вызывает печаль, жалость, гнев, все что угодно. И, собственно, с этим мы всегда боролись, и я думаю, что и будем продолжаться. Здесь компромисса быть не может. Вы же, когда приезжаете за границу, вы действительно, как мы уже говорили в самом начале, ищете какую-то... старость, там, древность, то, что привлекает внимание. Вы приезжаете в Стокгольм, вы попадаете на старую улочку, где все как это было там, в XIV веке, там, или в Германии, в маленьких городах, так все и осталось. Я не говорю сейчас даже о внутренней начинке, об этом мы уже с вами немножечко поговорили. Я говорю о внешнем виде. Да? И когда мы видим, что у нас появляются огромные высотки там, на Мясницкой, в конце концов, которая всегда была патриархальной, на Бакунинской, которая наполовину, там, если не больше, уже застроена, еще начиная с советских времен и так далее. Это, конечно, к сожалению, не вызывает интереса у туристов, а мы постоянно говорим о туристической привлекательности нашего города. Наверное, если мы говорим о центре, центр все-таки не хотелось бы в этом плане трогать, его хотелось бы восстанавливать хотя бы внешне, чтобы абрис города не менялся. Ведь смотрите, если мы пройдем по старой Москве, случайно же у нас говорили, что 40-40 церквей, да? Православный москвич, если он шел по улице, и ему вдруг необходимо было пообщаться с Богом, помолиться, там, перекреститься, он мог посмотреть вперед, он мог посмотреть в бок, посмотреть назад, и он всегда видел храм. Их строили так, чтобы они всегда были в поле зрения. Проводить эксперимент сейчас такое фактически невозможно. И не только потому, что часть храма снесли, достаточно много построили новых. Просто вот эти вот нововведения, вот эти зубы, которые врезались в город, они, конечно, его очень сильно поменяли. Доминанты города... с каждым десятилетием, наверное, меняется. Одно время это был вызывавший ужас Новый Арбат. До этого это были высотки сталинские. Потом...
Ну, а потом они становятся достопримечательностями, потому что Эйфелеву башню в Париже тоже воспринимали как исчадие ада, как что-то ужасное. А теперь это символ Парижа, и, в общем-то, дело-то как раз в том, что тут мы не за то, чтобы ничего нового не строилось.
Нет, конечно, вопрос
но
в том, где и как.
Тут как-то вот все-таки интересно. Или вот... привычка это, или это грамотный пиар, какое-то восприятие, потому что, ну, по прошествии полувека, скажем, те же высотки сталинские, они уже начинают восприниматься как старая Москва, очевидным образом.
Тут есть еще аспект
поколенческий. Их надо сохранять,
да,
потому что там масса мелких артефактов, конечно, архитектурных подробностей, которые
конечно
тоже...
Не только мелких, скажем так, да, и крупных тоже, если говорить о тех рельефах и, собственно, о самом строении и так далее. Это, конечно, еще поколенческие вещи, несомненно. Естественно, то, что для нас казалось вот, вполне естественным и воспринималось, собственно говоря, как памятники, наверное, для наших детей, для наших внуков, если они этим интересуются, это совершенно по-другому сейчас звучит и смотрится, да, как и для наших дедушек и бабушек. Но тут, конечно, есть вещи, которые очевидны и неоспоримы, я имею в виду и архитектурные достоинства, и, собственно говоря, имена тех архитекторов, которые это делали, это и детали, и так далее. И какие-то стереотипы, которые как раз вот то, что нам дорого, и уничтожают, и убивают. Вот это, наверное, самое страшное, на самом деле.
Ну, здесь не о пропаганде речь, это просто
конечно,
образование, просвещение, культурная ориентация, потому что в Москве население растет, и многие, значит, здесь, кто живет сейчас, так скажем, тут не родились, и воспринимают город, ну, естественно, поверхностно, я уж не говорю о тех, кто это, для кого это просто нагромождение камней, людей там и машин.
С одной стороны, да, с другой стороны, смотрите, какой
всплеск
экскурсий исторических, да, по Москве, по старой Москве.
Да, причем они настолько детальные, они настолько
конечно,
глубокие,
конечно.
Они вообще, так сказать, достаточно всего по одной улице пройти, столько знающий человек может рассказать. Это просто удивительно.
И посмотрите, сколько у нас появляется волонтеров культурных, да, которые восстанавливают дома не только в Москве, это разных городов касается, растут движения, там, типа там Суэрфест, там, да, и так далее, которые берут и просто восстанавливают то, что нужно восстановить. И это, конечно, очень важный аспект тоже.
Мне все-таки вот немножко обидно, что защищая здание, защищая архитектурный облик, защищая вот комплекс, ансамбли, сложившиеся старинные, приходится так или иначе вот апеллировать к значимости имен людей, которые жили на этих улицах, в этих домах. Вот это, в общем-то,
ну,
совершенно, знаете,
наверное,
не обязательно.
Это неизбежно. Это неизбежно, потому что ну, любое здание, каким бы оно красивым ни было, это все равно оно без людей не существует, оно разрушается. Сколько у нас сейчас есть красивых зданий, которые стоят пустыми, и в них никого нет, и все, и здания не существуют фактически.
Мы же, не все... понял, это вы о чем? Ну, здание стоит и уже хорошо, потому что мы говорим о том, что все.
Но оно стоит, но оно не используется никак.
А вот это вот очень большая отдельная тема, сюжет внутри сюжета. Ведь многое из того, что старая Москва из себя представляет, это старые городские усадьбы, это такие особняки.
Совершенно
это
нет,
все
да.
было рассчитано на определенный стиль жизни, на определенные доходы, на определенную, так сказать, заполненность небольшую, так сказать, там, Савва Морозов, там. Сапожников и другое.
Ну, не только это, конечно.
И вот, мы, кстати говоря, очень показательно для Москвы, как бы там пошло, если не было бы революции в 1917 году, вот, центр Москвы бы, он наверняка бы, так сказать, представлял из себя нечто другое. Вот Шехтели, особняки, вот то, что сохранилось в большинстве своем благодаря дипломатическому признанию Советской России.
В том числе,
годов,
да,
когда начали
ну, хотя
эти
только,
особняки отдавать
эти,
под да, посольство. Да. Да, там на круг более 100 шедевров архитектуры это сохранилось.
И другие тоже за счет того, ну, вспомните, как Волочарский пытался очень многое сохранить. Там какие-то делал музеи, там, да, тех или иных старых особняков, чтобы их сохранить, там, или деревянных зданиях, там, и так далее. Большевики тоже многие понимали, собственно говоря, что и как нужно
так
спасать.
Так мысль-то такая, что они перепрофилированы так или иначе.
Несомненно,
вот жизнь здания можно обеспечить, только сохранив его первоначальную функциональную принадлежность или как-то по-другому. Ну, потому что, ну, хорошо, мы за город в этом разговоре не уезжаем, но подмосковные усадьбы, ну, они там санаторий НКВД, ну, все, спасибо, хоть здание сохранится, хотя там об внутреннем убранстве там не вспоминать. А, в принципе, значит, сохранилось, ну, естественно, совершенно по-другому используется.
Вот вопрос приспособления совершенно верно, и это очень важный аспект, потому что когда то или иное здание передается новому владельцу, естественно, все эти вопросы обязательно оговариваются, как это будет использоваться, для чего и так далее. То есть очень важен функционал. Мы это прекрасно видим часто на ВДНХ, мы видим, как это было с усадьбой Астафьева, например, и так далее. То есть аспектов таких очень много, и хорошо, когда это все-таки делается по уму. И...
Вот, а значит, если вот и вы в разговоре это использовали, нашелся, вы выставили на тендер, значит, или там на аукцион, нашелся покупатель, вот он строит, да и ради бога, что он строит там для себя, но пускай, почему у него задача, и мы сплошь и рядом это, так сказать, наблюдаем, что-то сломать, что-то в этом доме, так сказать, чтобы он перестал быть тем памятником архитектуры, который имеет для всех именно значение в этом заключается.
А это вопрос восприятия культуры и того, что хорошо, что такое плохо, на самом деле. Потому что, конечно, люди думают, что раз они все купили, им теперь все можно. Забывают, что, собственно говоря, это памятник, который нужно сохранять.
Я так думаю, что условные Голицыны, вы упоминали особняки Голицыных, там, так сказать, оставшись без всяких революций, значит, могли бы тоже хозяин-барин, что называется, и снести, потому что хочется пожить в чем-то новом, так сказать.
Ну, это давайте говорить о том, что, наверное, если бы не было революции, они остались бы здесь. Наверное, ну, во-первых, это вопрос очень такой обтекаемый, как бы все это было. Во-вторых, это их была частная собственность, и они, наверное, сами тоже решали, что и как. И не факт, что они построили бы еще лучше, еще краше, скажем так, да, потому что все-таки был вкус, было понимание, где они живут и как они живут. Это так немаловажно. Давайте вспомним дом Абрамова Апостола, который рубль за метр выкупил его потомок и очень бережно и тщательно все там сохранил. И дом сейчас используется как музей, как выставочный центр, и слава богу, что он используется.
Вот нам пишут, да, вот говорите, а деньги решают все. Так мы и говорим, что да, деньги все решают, но почему-то не в ту сторону, которая, очевидно, должна еще больше денег-то принести, если товарищ капиталист сохранил новый русский, там, я не знаю, сохранил старый памятник архитектуры, привлек туристов, вообще каким-то образом обыграл, и к нему ходит, он еще на этом, так сказать,
Знаете,
зарабатывает. Даже вот королева английская не гнушается
это
в свои владения, экскурсии там, за деньги.
Тут вопрос окупаемости,
время.
Потому что зачастую наши нынешние миллионеры очень любят не просто считать деньги, а любят быстрые деньги, да? А если проводить реставрацию в том или ином особняке, в той или иной усадьбе, то окупится все это, дай бог, лет через 30.
Ну, то есть они легче сделать что-то вульгарное, да. Безвкусное, конечно, там и прочее, конечно. Прочее, чем дать возможность заработать копеечку действительно интеллигентному
есть прекрасные
человеку,
примеры,
дизайнеру,
архитектору. Сергею Васильеву, который восстановил Куракинскую усадьбу в Тверской области, и туда приезжают экскурсии, и он заболел этой темой и всем родом Куракинах. И действительно спасает и усадьбы, и постоянно выступает, и говорит, и объясняет, как это сделать, и помогает тем, кто хочет подобное сделать. Ну, это, к сожалению, единичные примеры, и, конечно, хотел бы, чтобы
быть,
было
вот
больше.
Может быть, все-таки где-то в этом направлении искать согласие и компромисс с тем, чтобы, так сказать, доносить до сведения тех, у кого тугие кошельки с ума набиты,
да,
что,
конечно,
значит, надо не ломать, а поддерживать и воспроизводить, и тогда на круг-то больше и выйдет доходы.
Ну вот сейчас в России есть, во-первых, ассоциация владельцев усадеб, и есть программа по восстановлению усадеб, которая была подписана Голодец, и она сейчас только начинает развиваться. Надеюсь, что
хотя бы
200-300 усадеб в стране мы спасем.
Вселяющую надежду, да. А вот тут частный детальный вопрос. Кинотеатр «Слава» спрашивает, он признан объект культурного наследия? Или...
Знаете, с кинотеатрами все очень сложно. Как объект культурного наследия нет. По-моему, он как градообразующий существует, а не как объект.
Это уже, тоже не могу вспомнить, где это у нас, этот кинотеатр «Слава».
Я вам тоже сейчас не скажу.
Победу я вот часто...
Ну, Победа, это понятно, да. Победа, это понятно. Победа, Родина, это
хорошо,
одна история.
Ну,
они все сейчас, на самом деле, в большинстве своем на реконструкции, а после того, что с ними будет дальше, потому что, насколько я понимаю, порядка 40 кинотеатров принадлежат одному и тому же владельцу, и очень много зависит от того, как он все будет делать.
И вообще, вот тоже пример перепрофилирования. Здание строилось для того, чтобы люди ходили туда смотреть кино, и, в общем-то, вся архитектурная конструкция под это, грубо говоря, заточена, а что-то делать там торговый центр или еще что-то менять, это уже, значит, наносить урон первоначальному.
Ну, к сожалению, такое происходит. Вспомните дом Ханжонкова, который, к сожалению, перестал в том виде существовать, как, в каком он был раньше. Вспомните кинотеатр «Новороссийск», который дом предпринимателя теперь стал, да, и забыл под своей функцией. Но в то же время есть «Звезда», которая сохранилась, существует и привлекательна, и своими интерьерами чуть ли не более привлекательна, чем те фильмы, которые там идут.
Ну, вот и еще один такой коллективный адрес московских строений – бани, да. Ярчайший пример, напишут, донские бани. Снесли, да, снесли. Это действительно в районе Донского монастыря. Построили жилой комплекс. Здание совсем не вписывается в архитектурный ансамбль.
Есть такие вещи, к сожалению. Ну, давайте говорить о том, давайте сейчас посмотрим вообще, что будет происходить.
А я к тому, что слово «баня»-то уж больно вкусное. И, в общем, люди-то при наличии у себя дома ванны, сауны-то все-таки, так сказать, в баньку-то любят
ходить. Ну, ходят все-таки в меньшей степени. Ходят все-таки не в такие же баньки.
Да, это же не просто помывочное там отделение ЖМЭ, как это было.
Да, совершенно верно.
Все в коммуналках жили-то.
Естественно.
Культура, вот пример того, как оно несколько перефразируется, а функциональное предназначение остается.
Ну, это на самом деле надо смотреть просто, где и как это происходит. Да, на самом деле есть целые исследования, посвященные баням. Есть такой очень интересный писатель и журналист Владимир Березин. Может быть, вы его как-нибудь пригласите в эфир, он вам расскажет, потому что он написал целую книгу о московских банях. И это целое серьезное исследование, он очень много этим занимался. Вот я думаю, что он вам про это расскажет, что и как, очень подробно.
Ну, тут, да, начали нам слушатели конкретные адреса.
Ну, что логично, естественно, каждый беспокоится о том, что ему ближе.
Дом 58, что это такое у нас? Вообще там, конечно, такая ситуация, трасса оживленная, Владимирка.
Да, Владимирский тракт, который вел в тюрьму, стал шоссе-энтузиастом само по себе, конечно, это же насмешка судьбы.
Ну, это, да, это мы уже имели возможность на это обращать внимание не раз.
Да-да.
Пересечение с Первой Владимирской. Ну, вот действительно, адреса сами по себе указывают на то, что Старая Москва — это не только пределы Цветов.
Конечно, естественно, Садового кольца, там, да, или Бульварного кольца.
Бульварного, да. Потому что тут надо подходить к тому, что...
Ну, вы знаете, на самом деле давно уже этот разговор о признании статуса Москвы как исторического поселения. Он поднимается каждый год неоднократно, и потихонечку мы к этому идем. Вопрос в том, в каких границах это все будет рассматриваться и обсуждаться. Потому что, конечно, этот статус дает совершенно другое, уже другие возможности для тех, кто спасает город, для тех, кто думает о его прошлом и так далее. Это пока открытый вопрос, его постоянно
задают.
Наверное,
для Москвы это очень сложно решить, потому что она огромная, разная, полифоничная.
Вот я почему-то, зависит от того, какие границы.
И старожилы, и новоселы, и есть районы, которые по определению воспринимаются, ну, как, какая тут старина, вот он возник на пустом месте, там, наверное,
хотя
всего
там
на
тоже много
глазах,
всего есть,
да?
Конечно, если внимательно смотреть.
А на самом деле это все-таки не в пустыне, это все происходит, но с другой стороны, я вот... Живу в районе Ленинского проспекта, старый, на Old Moss, тоже сайт очень хороший. Вывешивают люди фотографии. Не бог весть, сколько времени прошло. Там 58-й год,
да,
и
да,
вот там, где сейчас стоят и все эти дома на Ленинском проспекте, там
ну,
заборчики деревянные,
Мира,
да, вот деревня,
да.
Воробьёвы, там, которые,
да,
Воробьёвы,
да,
горы. И все это, в общем-то, даже... Странно представить, что это могло бы как-то сосуществовать, либо-либо, да?
Ну, почему могло бы, я думаю, на самом деле. Вопрос в том, что именно, потому что ясно, что какие-то домики, которые сами по себе разрушались, и, конечно...
Нет, когда старое оживает, когда там живут, условно, опять-таки, какие-то нищие пенсионеры там доживают свой век, и все это вызывает только грусть, тоску и сострадание... Вот этот частный сектор, так называемый,
ну, да,
тогда это
верно,
один,
да,
разговор. Если это вполне себе жизнеспособное и даже наоборот принадлежащее людям с большим достатком, то, наверное,
конечно, это
очень, и выглядело бы иначе,
естественно,
оставаясь частным сектором, и в то же время создавало бы другую атмосферу для города, который не состоит исключительно из многоэтажек, которые, конечно, в общем... Неизбежно, с одной стороны, а с другой стороны, как ни странно,
ну, тут,
избежно.
Да, тут все зависит и от логистики, и от того, как это воспринимается, и кто там живет, насколько, скажем так, район живой, потому что у нас же действительно целые кварталы совершенно нежилые, там только работают, и все. Это тоже не стоит про это забывать. И, конечно, это тоже существенный, скажем, момент. Мы прекрасно понимаем, что Это тоже нужно учитывать. Но Сахалин-то надо, независимо от того, живут там люди или только работают. Вы же тоже, когда приезжаете на работу, вы не просто идете по улице. Вам же тоже интересно, что вокруг вас находится.
Да, вот еще, значит, конкретный пример — Хавско-Шабловский жилой комплекс на улице Хавской, ну, Шабловка, да, известный, тоже вроде бы, так сказать, не в первом очередь скажешь, что старая Москва, но уже с течением лет, вот, ну, даже вот этот комплекс 30-х годов.
Это тоже, да, близко к конструктивизму, несомненно, но там, на самом деле, очень сильная группа поддержки, которая спасает
этот
район.
Об этом и пишут, кстати, у жителей есть желание привести его в порядок, так сказать,
держатся. Они это активно делают, да, они молодцы. В этом плане у них тоже есть, кстати, свой музей, они водят экскурсии и так далее. Но там, помимо того, что этот комплекс, там возникло сейчас новое движение — «Шаболовский смотритель», который активно при библиотеке, которая существует вот на Шаболовке, очень активно занимается просвещением, то есть это экскурсии, лекции, все что угодно, и они тоже сейчас активно борются за все это дело.
Ну, в общем-то, ведь какой воспитательный момент в беседе-то нашей обнаружился. Мы общественную активность должны поддерживать. Конечно, очень хорошо, что вы такие примеры приводите, и, может быть, вот в оставшуюся минутку разговора-то как бы еще и скажете, на что рассчитывать и как действовать общественности,
ну, знаете,
и людям, которым не
равнодушны. Существует огромное количество групп, которые этим занимаются. Они все есть в соцсетях, их всех можно найти, стыковаться. Вот я вам уже сказал. То же самое есть музей Басманного района, группа, которая этим активно занимается. То же самое существует в самых разных районах. Это раз. Во-вторых, есть сильное волонтерское движение, которое существует и при ВАПИК, и при Мосгорнаследии. В-третьих, есть, например, школа экскурсоводов, которая существует при музее «Садовое кольцо», и она готовит специалистов, которые действительно водят экскурсии, помогают и так далее, и же с ними. И это, таких групп очень много на самом деле сейчас. Просто нужно самим искать и смотреть, быть чуть-чуть активнее, тогда и вы больше узнаете, и поможете реально.
Большое спасибо. У нас в гостях был историк Москвы, журналист Олег Фочкин. Мы говорили о старой Москве, как ее нужно сохранять, что мы можем для этого сделать. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.